Снова в гостях у Виктории Ивлевой, журналиста, фотографа, волонтера. В первую нашу встречу несколько недель назад мы говорили о том, как Вика работала в России, Армении, Азербайджане, странах Африки. А вот на такую важную и для нее, и для всех нас тему, как украинская, мы поговорить не успели. Так что сегодня с Викой мы беседуем об Украине, где, начиная с 2014 года, с весны 2014 года, она провела немало времени и приложила немало профессиональных усилий. Вик, ну вот, теперь про щирую Украину. Да? А вот когда вас Украина зацепила? Оранжевая революция, первый Майдан, второй Майдан.
Только Майдан ему зацепило.
Только Майданом, да? А что, а до этого как-то это все мимо вас шло?
Просто была страна какая-то вот рядом с Россией. Ну, страна и страна. Ну, бывала я там, естественно, ну, угу. В Киеве, там, в Одессе, во Львове. Ну, просто с детьми ездила посмотреть, и, как бы не более того.
То есть не воодушевлял вас тогда вот это вот?
Нет, это была просто страна. Вот такая страна рядом есть, Украина. Ну, хорошо, много рядом разных стран с ними. Угу. Ну, вот поехали.
А на Майдане вы были?
Я на Майдане не была. Я пролежала весь Майдан под телевизором дома. Так. Ну, так сложилось. Вот лежала и сидела, смотрела, переживала, жевала печеньки. Но на Майдане я не была.
А чем он вас зацепил? Вот еще до того, естественно, как в дело вмешалась российская власть, и все пошло это уже...
Свободой. Свободой. Желанием людей... неорганизованным желанием людей сделать и построить что-то новое. Таким прекрасным анархизмом, когда ты понимаешь, что от тебя требуется, и делаешь это, и потом еще столько и полстолько. И каждый знает свое место. Вот такой анархизм. Очень интересно, без руководства. Вот удивительно же, у Майдана не было руководства.
Ну, не было.
Была такая прекрасная самоорганизованность людей.
Хотя какие-то люди выходили, Кличко, Яценюк выходили на трибуну, но они
Майдана,
так и не стали.
Народ их, никаких лидеров у Майдана не было. То есть это было такое стихийное движение народа.
А вы вообще анархистка?
В этом смысле да, наверное.
Ну, на Украине есть блестящий образец, да, Нестор Махно.
Ну, Махно все-таки старая история, да, ну, наверное.
Ну, мы старая, но сейчас модная такая.
Я думаю, что просто при любой слабой государственной власти такие вещи становятся возможны. Ну, Украина молодое и слабое государство. Собственно говоря, все, что произошло, стало возможно именно из-за этого. А не только, но и из-за этого тоже.
То есть вот эта вот мандривка ваша замечательная... Она и была первым таким вот туда уже непосредственно, так сказать, путешествием
мы
за впечатлением. Да, сейчас я пою, да. Мандривка это путешествие. Мандрывка.
Да. Я мандрувала через всю Украину. Да, это было мое первое такое.
Как это все? Расскажите, как это все вообще, как эта идея зародилась, как весь сложился проект и прочее.
Идея была на поверхности, потому что ну, постоянно говорили о том, что Восток и Запад вот настолько разные, вообще вместе им не сойтись и прочее, такой сплошной Ридьярд Киплинг в украинском исполнении. И я подумала, что нужно, наверное, пересечь эту страну, тем более, что она ну, с российской точки зрения небольшая, 1500 километров с запада на восток. А то есть для меня это было Востока на Запад. И, собственно говоря, это было совершенно несложно. Ты покупаешь билет и едешь. А теперь выясняется, что вообще я единственная, кто совершил такое путешествие.
Единственная?
Да? Я не читала, я не знаю, наверное, может быть.
Да,
я
тоже, в общем, соображаю, ничего столь эпического я не читала.
Ну, эпическое, громко сказано. И я, значит, это началось все в Facebook, конечно, наш друг и нам помог. Я поставила пост в Фейсбуке.
Что... Когда это было так? По датам, потому что
это было...
все даты
я поехала
как бы.
28 марта, я уехала из России 28 марта 2014 года, значит, это было, допустим, 25 марта. Я поставила объявление, что если вы хотите, чтобы я была вашими там ушами, руками, ногами, глазами и другими частями тела в соседней стране, то пришлите мне, граждане, честно говорю, вам денег, потому что я одна не смогу такое путешествие поднять. И русский Фейсбук собрал мне деньги просто в секунду, а с Украины мне стали писать самые разные люди, что денег нет, но вы приезжайте, денег нет, но мы поселим, денег нет, но мы поводим. И вообще вы только приезжайте, 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 чтобы мы могли разговаривать, потому что вот это был, это же был такой очень интересный, как теперь, глядя назад, понимаешь, кусок.
Ну да.
Это было после аннексии Крыма, между аннексией Крыма и захватом Славянска.
Угу, угу.
Я выехала с Украины 11 апреля, а 12-го в день космонавтики Гиркин зашел в Славянск. Ну и вот с моей точки зрения началась уже война-война. И вот в этот кусок, когда все сидели и думали, пойдет дальше, не пойдет, пойдет, не пойдет, что будет, что будет. Никто не понимал, как Россия, да этого не может быть, да о чем вы говорите. Да я всегда вам говорил, что Россия, да нет, этого не может быть. Вот, и вот это вот недоумение, такой огромным вопросом и удивлением, и полуиспугом таким, вот это тогда вот удивительно было видеть, когда ты едешь по стране, которая еще в общем достаточно мирная, и вообще Украина очень мирная страна, и когда ты едешь по ней и видишь внезапные какие-то вкрапления войны, то какие-то танки где-то стоят на сельской дороге, то где-то вдруг у тебя проверяют там документы, хотя этого вообще в Украине не бывает никогда, это разговоры людей, то еще что. Вот это настолько поражало, то потом, позже уже, летом 2014 года, когда я была в Славянске, мне всегда потрясало эти поля подсолнухов, там огромные подсолнечные поля, как раз это было время цветения, поля подсолнухов, в которых стоят танки. Потому что более несочетаемого, да, потому что подсолнечное
поле... А я не видел такой вашей фотографии, я пропустил, либо вместе с
собой. Я же не могу снимать танки.
Ну, понятно.
Но подсолнечное поле и синее небо, во-первых, это украинский флаг, небо и желтая нива, а во-вторых, это необыкновенно красиво. И когда в этом стоит металлический железный урод, ну, урод... А на фоне подсолнухов это урод в десятой степени.
Все это превращает вот в жмых вдобавок.
Да, вот это вот такое вот абсолютная несочетаемость, это она, конечно, поражала, и такая перемена участи подсолнухов и перемена участи людей.
Назвали Славянск. Мой любимый поэт Борис Абрамович Слуцкий из Славянска.
Да,
представляете, вот что бы он вообще подумал и сказал, доживи он.
Многие, слава богу, что не дожили.
Да, уж это точно. Вик, но вот все-таки вы поехали с уже такой сложившейся, что называется, концепцией и идеологией. Донбасс с его такими антимайданными настроениями вами, как бы так сказать, ну, отрицался, что ли? Или все-таки вы видели и его какую-то такую субъективную человеческую правду.
Не будем забывать, что была сотня, да, из Донбасса стояла на Майдане.
Да.
Поэтому сказать, что весь Майдан однородный, весь Донбасс
однородный, я понимаю.
Это нельзя. Я, пожалуй, больше увидела там людей, замученных бедностью, необразованностью, забытостью, таким полулюмпинским существованием, которых очень легко в любую сторону потянуть. И то, как их тянули, я видела на митинге, на двух митингах, на которых я была в Донецке. Вот это было видно, как там нагнетали градус.
Но все-таки, как вы считаете, обобщая, все-таки коллизия эта существует? Донбасс, Киев?
Нет, коллизия существует. Советский Союз, не Советский Союз. Вот эта коллизия существует, да? А коллизия существует, а пути развития. Можно сказать, что, наверное, среди бедных полулюмпинизированных слоев населения, которых достаточно высокая концентрация в Восточной Украине, достаточно много людей, которые тоскуют по Советскому Союзу. Конечно, их жизнь во многом ухудшилась, и материально, и прочее. Воспользоваться своей свободой они не смогли, никто не научил. Вот вроде как книжки читали, все знали, а пришла свобода, и воспользоваться ей разумно никто, в общем, особо не смог, кроме ушлых людей. А вот социально они, конечно, гораздо менее защищены, чем в России, ну, просто Украина гораздо беднее. И я думаю, что вот этот вот водораздел. Но при этом должна сказать, что, скажем, в Западной Украине есть город Червоноград в Львовской области, это шахтерский город. Но вот что-то там не выступали, им не хотелось в Советский Союз. Я думаю, что эти люди еще очень сильно в течение долгих лет, я уж не знаю, было ли там влияние России такое прямое, или просто то, что рядом граница, родственники, и понятно, что ты, ну вот оно все рядом, ездишь, когда хочешь, mm-hmm. никакой проблемы не было, в отличие от сегодняшнего дня. Я думаю, что там все очень сильно подогревалось местной администрацией, потому что мне посчастливилось почитать один журнал, Луганской городской администрации, может быть, 2008 года, то есть никаким Майданом и не пахло, в котором, в общем, практически прямым текстом было написано, что доколе там клятые бандеровцы Западной Украины будут, значит, уничтожать там память о нашем героическом Краснодоне. Угу. А что после этого нужно делать, когда это был журнал администрации? Что после этого вообще должно сделать государство? Ну, наверное, прислать службу безопасности Украины, которая этим товарищам объяснит. Ну, или, во всяком случае, может быть, без службы безопасности, но где-то с ними объясниться и сказать, что вообще это единая страна, и не нужно вот эти вот колышки-то вбивать. Другое дело, что, наверное, такие вещи делаются только через широкую общенациональную дискуссию, а не так, что ты спишь, завтра просыпаешься, а, да, потому что люди на Востоке выросли в памяти о Краснодоне и конечно. О Молодой гвардии. Угу. И то, что этим детям вырезали на спинах звезды, это факт. То, что их сбросили в шурф, это факт. Многие какие-то другие вещи. Я знаю человека в Ровеньках, это рядом с Краснодаром.
Конечно, конечно.
В
книге фигурируют эти Ровеньки.
Сейчас я вам скажу. Его мать, его тещи, в течение долгого времени у нее был пиджачок Любки Шевцовой. Я не знаю, при каких обстоятельствах, но вот он мне рассказывал об этом. Да? То есть это все для них живое. Это точно так же, как на западе Украины живое УПА и то, что они делали. И в общем, это народ, который оказался между молотом и наковальней.
Да, да, да.
Абсолютно.
И одних героев, конечно, не нужно за счет других возводить на пьедестал. На пьедестале всем места хватит.
Вот, и нужно было постепенно уравнять одних героев с другими в народной памяти. Да, как это какие-то люди, мои личные знакомые, в своей личной памяти это сделали. Потому что у меня есть знакомые, у которых один дедушка был в красных партизанах и дошел до Берлина, а другой был в УПА. И это не мешает человеку любить обоих дедушек, но их уже нет.
Как вы, тем не менее, думаете, вернется когда-нибудь вот Донбасс и Луганщина, в отвесе этот Восток в Украину?
А чего же не вернуться? Как только здесь что-то изменится, так все и вернется.
Вы думаете, что это все-таки такой как бы функциональный момент?
Я думаю, что нам об этом Ханна Аренд очень хорошо рассказала, о том, как легко человеческие мозги задурить, а потом их раздурить, а потом опять задурить, если нужно, да, вот массовому гипнозу подвергать людей геббельсовскому, и вот получишь результат, потом убрать гипнотизера.
Дело в том, что нужно не только убрать гипнотизера, но еще такую железную руку.
Ну, послушайте, если это стало возможным в Германии без железной руки.
Еще как? С какой железной рукой? Американская оккупационная политика абсолютно правильная, но очень жесткая.
Жесткая, но справедливая, да?
Я и говорю.
Справедливая.
Я говорю, абсолютно правильная.
Когда у нас говорят железная рука, то мы сразу думаем про Иосифа Виссарионовича.
Еще чего. Иосиф Виссарионович – это рука убийцы, это другое совершенно дело. Вот самое какое-то сильное, самое яркое, может быть, несколько таких вспышками впечатлений от этой мандрывки.
Я вспоминаю там повариху из села Павлышу, которой дочка оказалась в няньках в России. Павлыш – это знаменитая школа в Павлыше.
Сухомлинского.
Да, к сожалению, он так подзабыт, потому что он как-то у нас ассоциируется так с советской властью, а он был замечательный, выдающийся педагог. И по его,
читал его книжки, это очень интересно.
И школа до сих пор живет его заветами, и поскольку я была в этой школе четверть века назад, то вот я второй раз приехала. И это был тоже прекрасный день, и в конце дня в школьной столовой была эта школьная повариха, которая, я слышу, что он, человек рыдает в телефон и кому-то говорит: «Нет, нет, доча, ты сиди там, доча, он не пойдет дальше». Как вы думаете, не пойдет? И я поняла, что она разговаривает с дочкой, которая в Москве в няньках, о президенте моей страны. А мне было нечего ответить. Да? Вот такие вот эти вот, да, мелкие какие-то вещи. Но я должна вам сказать общее, что меня, в общем, это был первый мой такой, как бы, немножко поглубже заход в Украину. Меня поразило отсутствие такой резкости и жесткости, которая есть в России. И
если жесткости в оценках
вообще, в подходе,
российского поведения,
в оценках,
да?
В разговорах со мной мата не было. Как-то люди более доброжелательно
разговаривают. Потому что ни разу никто не налетел, что, мол, ты страны оккупанта.
На меня
и так
один
далее.
Раз налетел человек.
Это я уже имею в виду и дальнейшее.
Да, на меня один раз налетел человек на Майдане. Ну, уже Майдан-то закончился, стояли там еще. Вот. Он был мгновенно взят своими же товарищами, которые передо мной извинились и сказали: вы простите, он контуженный, там не знаю, что, инцидент был исчерпан в секунду. Вот это было единственный раз. Вот я просто думаю, что Украина гораздо более нежная и ласковая.
И тем не менее, вот все-таки и потом вы бывали в сторону какого-то ужесточения такого человеческого отношения. Было какое-то движение? Или все-таки вот то, о чем вы говорите, так и сохранилось и сохраняется?
Вы знаете, я думаю, что они очень здорово этому сопротивляются. Просто 25 лет, которые Украина прожила в мире, как отдельное государство, 25 лет покоя. Вы представляете, что такое 25 лет покоя? Это 25 лет без Нордоста, без Беслана, без чеченских войн, без Курска,
без
взрыва троллейбусов, без Грузии, без Саяно-Шушенской ГЭС, без одного и того же президента. Вы представляете, какой это покой, общественный покой, да? То есть это общество-то гораздо более здоровое, и оно, естественно, сопротивляется войне как может.
А теперь о том, как вот о вашей такой волонтерской деятельности. Как, собственно, опять, когда пришла вот эта вот в голову идея вывозить оттуда, вот с востока Украины, людей?
Вы знаете, я даже помню момент, когда это пришло. Я смотрела какие-то там видео про то, что происходит в Украине, что происходит в Славянске, и вдруг я натыкаюсь на YouTube или где-то еще там, неважно. Я натыкаюсь на такие надпись такой, как вот на въезде в город, название города, Славянск, и такие горящие буквы, Славянск – это Сталинград. И тут я обалдеваю и думаю, что, ребята, это вот что-то вы загнули, вот этого быть не может. К сожалению, убивают людей, обстреливают, кто-то какие-то несправедливости военные творятся, без сомнения, война на то и война, что там ничего справедливого особо не было. Я думаю, этого не может быть, надо поехать. Ну как это? Как это Славянск, это Сталинград? Вы вообще что? Привет, дом сержанта Павлова. Вы вообще о чем? Сталинградская битва? А кто, что за бред? Что за... И я взяла, купила билет, поехала. Я списалась с людьми. Это было очень сложно. Через Владивосток мне нашли людей в Славянске, замечательного пастора.
Я думал, поехала через Владивосток, может, он удивился.
Я просто знакомилась с Владивостоком, которые бывали там. Они нашли мне прекрасного человека в Славянске, Петра Анатольевича Дудника, пастора местного, который занимался вывозом людей. И вот через Петра Анатольевича я попала в Славянск. Потом кто-то мне там оставил ключ под ковриком, тоже это были знакомые из знакомых. Я жила в квартире там директора магазина, который... Вот...
А как сам, ну вот проект, он не проект в каком-то буквальном смысле появился. Люди оттуда как бы стали какие-то такие раздаваться крики, что ли, о помощи, что вот мы хотим уехать или что?
Ну, понятно, что в городе, который обстреливается, ну, наверное, жить не очень весело и не очень хорошо, да? А понятно, что там перебои, там и с продовольствием могут быть. Понятно, что там какие-то перебои с водой, со светом, ну, все, что с собой несет война, все там в той или иной степени присутствовало. И понятно было, поскольку я вот так немножко знаю, что такое война, понятно, что нужно было кого-то все-таки людей оттуда вывозить. Ну, женщинам и детям, ну, нефиг там делать.
А как, я понимаю, но они сами как-то подавали, вот мы хотим уехать, образовался какой-то, знаете, я не знаю, такой лист, что ли, я не знаю,
нет, значит,
выпиющих о помощи.
Петр Анатольевич, он мне дал список...
Это же
кстати,
очень необычный опыт, поэтому
Петр
я
Анатольевич
расспрашиваю.
Дал мне список многодетных семей, которые были в городе. И я решила, что я их всех объеду и узнаю, хотя бы уехали они или нет, чтобы спать спокойно. И часть уехала, а часть не уехала, и кто-то сказал, что нет, они не могут оставить свои замечательные абрикосовые сады и останутся здесь, чтобы не было. Часть выяснилась, что кто-то там у кого-то в ополчении, они, значит, рады и счастливы там оставаться и защищать эту землю от фашистской там или какой еще заразы. Это их дело. А кто-то не мог уехать, потому что было некуда и не на чем. В общем, это вот, знаете, это, ну, как вот сарафанное радио,
понятно,
фейсбучное радио, как угодно. Одно цеплялось за другое, и Ну вот, но основным вывозом, конечно, занимался Петр Анатольевич, люди из его церкви, они вывезли более 3000 людей. Там же, не забывайте, что там же не было, значит, ни телевидения, ни радио, да? То есть что происходило в городе, вот где-то мог идти автобус, и там долгое время ходил просто автобус Донецк-Харьков. Он ходил по своему маршруту, но люди не знали, что он ходит. Я немного-то вывезла, я вывезла 40-45 человек.
А куда в основном? В Украину не оккупированную или в Россию?
Нет,
или как?
Они разделились примерно пополам. Ну, я всех довозила до Харькова.
Когда вам этот перерубили, что называется,
этот проект? В каком году, подождите, в 18? Это было в 16 году, весной 16 года. Нет, как, Славянская украинская армия вошла.
Да, 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 нет, я имею в виду вот возможность вывозить людей.
И мы стали тогда вывозить, вот я познакомилась с Женей Каплиным, с которым дальше мы вместе все это делали, это харьковчанин. И, в общем, у нас была такая очень, я считаю, что очень хорошо налаженная система, и мы вывозили людей из Луганска. Потому что как бы Донецку больше всегда было внимания, а Луганск вообще такой был черной дырой. И, собственно говоря, я думаю, что вот властители тогдашние, они уже поменялись там в какой раз, Луганск, на самом деле должны быть нам страшно благодарны, потому что мы увозили людей от войны. В основном это были женщины и дети, которых мы увозили от войны, ну или полностью семья.
Ну да.
Так что же в этом дурного-то такого, да? Очень интересно, что... Никогда, ни разу, ни с одним из людей, которого мы вывозили, в голову не приходило вести какие-то политические разговоры. Не до того было. Ты занимался простым, обыденным, будничным делом. Там, а вы ребенку взяли поесть? А у вас есть памперсы? Нет, вот возьмите. А паспорт взяли? Ах, не взяли паспорт? А, значит, обратно поехали там, за документами.
И ни одной из сторон было даже не важно, каких политических взглядов придерживается другая.
Меня никто не спрашивал. Угу. Я, правда, всегда говорила, что я из России. Ну, для меня это как-то было важно, чтобы... Там люди знали, что есть в России люди, которые думают по-другому, которые поддерживают Украину, но при этом взгляды этих людей, ну, хорошо, человек мне говорит, а я полностью за там советскую власть, хочу в Советский Союз. И что, это повод, чтобы он оставался погибать? Вовсе нет, тем более, если там ребенок.
Угу.
Вот, поэтому, ну как, ну вот меня вот так пленили, скажем так, взяли в плен на несколько часов. А недруги мои говорят, что это было не плен, а задержание. Вы можете назвать это как угодно, но я считаю, что когда люди без опознавательных знаков на своих военных мундирах тебя останавливают, вооруженные при этом, а не называют себя, не предъявляют тебе, как я уже сказала, ничего, обыскивают твои вещи, а потом, значит, забирают у тебя часть вещей, показавшихся им подозрительными, и говорят тебе, пошла вон. А я думаю, что я считаю, что это называется плен.
Я тоже думаю.
Что пошла вон, ты узнаешь, когда тебе говорят, пошла вон. Это пошла вон могло быть, как в случае со мной, через 4 часа, а могло быть и через сколько-то месяцев. Да? Мы не знали. Значит, у меня был отобран телефон, я не могла никому ничего сообщить. Ну, в общем, я думаю, что просто меня спас мой российский паспорт. Потому что, наверное, связываться не хотели. Видимо, просто хотели, чтобы мы эту деятельность, пресечь эту деятельность. И это было отвратительно, отвратительно, потому что в автобусе сидели готовые на выезд, там было около 40 человек. Женщин, там было двое мужчин всего, ну, папы. И остальные были женщины и дети. Одна женщина была беременная.
И что, вот этому автобусу не дали уехать?
И им не дали выехать. Нет, мы смогли, там первая партия выехала, а потом это там уже наш был такой, ну, просчет, но никто просто этого не ожидал. Обычно мы вывозили машинами. Просто там у меня были водители, и там, ну, набивали машину. Ну, едут и едут, там же выехать-то можно, как бы через блокпост показал документы, они проверили машину и поезжай. Вот это была абсолютная подлость. Понимаете? Ну, отпусти ты людей уже, отпусти. Ну, хорошо, ну, возьми меня, ну, ладно. Ну, я такая-сякая. Выяснилось, что я американский шпион. Хорошо, я американский шпион. Но ты отпусти людей, они ведь хотят уехать не потому, что я, да? Потом, значит, там начали про нас рассказывать, там, по телевидению по местному вышли пасквили какие-то, очень, при этом очень забавные такие, потому что, значит, там было разночтение, потому что говорилось, что мы хотели вывести женщин в проститутки в Турцию, детей на органы, а потом еще пошел такой вариант, очень интересный, между прочим, интересное начинание, между прочим, значит, что в Западную Европу в гей-семьи. Какое отношение могут иметь дети к гей-семьям? Ну, ладно, сказать, что в педофильские семьи. Но я не знаю, существуют ли такие откровенно педофильские семьи. Ну вот, и, к сожалению, мне очень жаль, что пришлось это перестать делать, потому что я думаю, что какое-то количество человек, может быть, выехало и испытало бы меньше печали и страдания.
Вы по вашей такой привычке и традиции, наверное, поддерживаете с кем-то хотя бы связь из тех, кого вот вы вывезли? Как им вообще удалось обустроиться?
Кому-то удалось, кто-то...
Я имею в виду именно из тех, кто в Россию выехал.
Кто в Россию...
Потому что много ведь было историй, как этих людей не приняли, в общем.
Бладная семья с семью детьми, они пожили немножко в Тверской, по-моему, области, они вернулись обратно в Славянск. И несколько раз я там приходила к ним, навещала их. Но вот, но они не жалеют об этом. Но и все-таки какое-то время они побыли вне войны. И это очень хорошо. Нет, кого-то еще, кто ехал в Россию? Нет, я никого нет, я не знаю. Я знаю несколько семей, которые как раз выехали на Украину, на контролируемую территорию. Ну, знаю, как устроились.
После того, как вам этот... такой канал вашего волонтерства перекрыли. В какой форме оно продолжилось на Украине?
Конечно, ну, конечно. Женя, во-первых, Женя сумел, значит, создать организацию, она называется «Гуманитарная миссия Пролиска». Они теперь партнеры ВКБ ООН, то есть как бы развернули штабы вдоль всей линии фронта и работают в серой зоне. Да, это села, которые фактически стоят на или даже за нулевой отметкой, или на линии огня почти, как там село Опытное напротив Донецкого аэропорта, в котором живет сейчас, по-моему, 53 человека без света. Вот мы стали помогать им. Ну, как, моя помощь в основном заключается в том, что я собираю деньги какие-то на Фейсбуке, и потом покупаем то, что нужно. Ну, например, мы им купили генераторы. Вот это был праздник. А потом мы занялись вот чем. Есть такой небольшой городок в Донецкой области, называется Часов Яр. И там есть замечательные люди, тоже пастор местный, Женя Ткачев и его жена Инна. Благодаря им мы узнали, что там очень недорогие дома. И это город от границы с неконтролируемой территорией, может быть, километров 60. То есть там спокойно, и не стреляют, и там никогда этот город не был занят сепаратистами. И мы стали покупать людям, которым было некуда, которые не выезжали из обстреливаемых сел, потому что было некуда ехать, мы стали покупать дома. И я просто вот недавно мне передавали привет от одной замечательной женщины, Нади Джанибековой, у которой 7 приемных. И которая, когда мы первый раз увидели, огромное хозяйство, индоутки, утки, куры, овцы, козы, что там только нет. И она мне сказала, что она жила в селе под названием Жованка, это окраина Горловки. Ну, один, в общем, один из районов Горловки, но на контролируемой территории. И она мне сказала, нет, я отсюда, не, я никогда не поеду. Уж что будет, то будет. Надечка, ну давай поедем хоть домик посмотрим. Не-не-не, что будет, то будет. В общем, в результате мы купили Наде дом, Наде и дети ходят. А там еще проблема была со школой, потому что невозможно было детей никуда возить. Там такая дорога, по которой, в общем, могли обстреливать. И, ну, конечно, никто бы не рискнул детей возить. А у нее как раз вот 3 приемные дочки примерно одного возраста должны были идти в школу. Одна девочка еще плохо ходит, и там, в общем, сложности были свои. В общем, в результате Надя с девочками, с мужем живет в доме, в этом Часовом Яру, у них огромное хозяйство. Это все вот это уже без меня перевозили Женя, всех этих индоуток и прочего, и там другие ребята. Это была отдельная эпопея с перевозом. Ну, в общем, все это получилось. И сейчас уже, а часть Надиных детей живет в Горловке, то есть как бы на неконтролируемой территории. И Надя уже все-таки стала и их перетаскивать сюда, и они постепенно перебираются. Я, надо сказать, очень этому рада. После Нади там, да, Нади были еще люди, еще. Ну, в общем, всего вот сейчас у нас, по-моему, купили 6 уже домов, и сейчас вот должны покупать 7-й, если соберем деньги. 6-й или 7-й, я уже запуталась, для одной семьи, у которой 3 детей, и один мальчик был 2 ранен. А до этого мы купили дом для вот абсолютное несчастье молодой женщине. Ее зовут Рита, ей 30 лет. Ее первый муж, от которого у нее старший ребенок, с которым она развелась, он был в поле уже во время войны. Они жили в селе тоже, там на линии разграничения. Он был в поле, собирал семечку подсолнухи. Вот, и попал снаряд прямым попаданием. От него ничего не осталось. Они его там ошметки какие-то от него похоронили. Второй ее муж, от которого 2 младших детей, к нему отказалось ехать, он был сердечник, к нему отказалось ехать скорая, потому что были очень сильные обстрелы, он умер у нее на руках. Такая сторонняя жертва войны. Дальше в один прекрасный день ехать им было некуда. Из этого села в один прекрасный день она и трое детей сидели дома, там, смотрели телевизор или что-то еще. И в дом попал снаряд. А старший мальчик был на улице, и с ним ничего не произошло, просто это вот на его глазах было. А ее отбросило взрывной волной, просто она ударилась, там синяки были. А двоих детей завалило. Одного нашли сразу, практически сразу. А второго очень долго не могли найти. Там были рядом солдаты. Солдаты тут же прибежали и нашли его под завалами. Ноги увидели и раскопали этот завал. И нашли ребенка. Его на, куда-то там подвезли. И дальше был военный вертолет. Его отвезли в Днепропетровск на очень тяжелую операцию. Там с трепанацией черепа и прочим, и прочим, и прочим. В общем, в результате двое здоровых малышей превратились в двух инвалидов неизлечимых. Да, там проблемы с головой у одного и у второго. И вот, значит, Рита, старший мальчик Саня, с ним все хорошо. И вот эти, значит, двое, Ваня и Максим, вот в таком вот положении. И Рита мыкалась, ей нужно было быть недалеко от Днепропетровска, чтобы, от Днепра теперь уже, чтобы там врачей посещать, и она никак не могла найти никакое жилье, никто не хотел сдавать донбасским. Это правда, к сожалению. В результате Каритас поселил ее в общежитие в Запорожье. Это в Запорожье и Днепр рядом, там 60, по-моему, километров расстояние. Они поселили ее там в этом общежитии. Понятно, что никакого выхода из этого общежития никогда бы ей не было. И вот мы купили Рите дом.
Купили дом, так звучит. Но я представляю, что это стоит, да. Но что это стоит по нашим меркам, наверное.
Это дом, да, это настоящий дом.
Я понимаю.
Это не бунгало какое-то. Да. Это дом с участком, с пристройками. Угу. Нормальный, каменный, теплый. Там даже мебель, по-моему, была оставлена. Это все стоит, ну, для Риты, наверное, это такие для частного лица, это большие деньги, тем более в таком положении она там не работала. По-моему, порядка $2,000 или $2,500.
Но ну, я и говорю, по нашим представлениям о том, сколько стоит дом, это, конечно, копейки.
Это не деньги, да.
Это не деньги.
По цене дома это не деньги. Ну, вот это такое вот там недорогое место, чем мы и пользуемся.
Какие еще ваши проекты вот вы осуществили на, именно на Украине? Я узнаю вот этот проект этих родов.
Это называется «Рождение Украины».
«Рождение Украины»,
да. Я его очень люблю. Во-первых, это была совершенно невероятная съемка.
В нем тоже какое-то есть благотворительное какое-то, так сказать, мотивация? Нет?
Нет.
Это чисто творческий, художественный.
Мне пришлось собрать деньги на эту поездку. Угу. Прошло там два уже тогда, на тот момент, да, два года с Майдана. Потому что я это снимала в 16-17 году, в 16 году это снимала. Прошло два года с Майдана, и я подумала, что я как фотограф сделала для Украины. Вот я задала себе вопрос, да, что я сделала для Украины как фотограф? Ничего почти, да. А что я могу сделать? Вот событие основное прошло, его нет. Фотографически его уже никак не передать. А что можно? И я вот так придумала такой проект «Рождение Украины». Во-первых, он очень за жизнь. Я снимала роды. Я объехала все областные центры Украины, все, я была в каждом, кроме Крыма. Крым у меня был, мне помогли беженцы крымско-татарские в Киеве. И я снимала роды как символ одновременно и страданий, и рождения нации. Потому что я думаю, главное, что вышло
просто
из Майдана.
Просто Дэвид Уорк Гриффит.
Да. Ну вот мое такое ощущение. Mm-hmm. И было отрадно очень, что это не только мое ощущение. Конечно, Лозница это очень хорошо в фильме показал. Mm-hmm. Вот это рождение нации. Да, вот лица грозно прорастают. У безликих лица грозно прорастают в лице. Да? Вот это была поразительная такая вещь, замечательная совершенно. Я думаю, люди, которые это пережили, они в себе вот это чувство достоинства. Это же можно издеваться. Ахаха, революция достоинства. Это действительно люди обрели в себе чувство достоинства. И я думаю, что оно уже из них может как-то исчезнуть.
Да, главное, чтобы
они
не утратили.
Но с трудом это можно
не заставили
себя,
утратить.
Из себя это выдавить можно с трудом. Так же, как и раба из себя с трудом. И так вот это чувство достоинства. И вот это был такой проект, значит, съемка родов. И было очень сложно. Потому что, понятно, я сначала думала, что я как там смогу через знакомых, но потом я поняла, что это может растянуться на годы, потому что сегодня у знакомых рожают, завтра у знакомых рожают, но это невозможно. Вот. И я написала письмо в Министерство здравоохранения Украины, И они меня пригласили на свой конгресс. У них был конгресс акушеров-гинекологов. Я выступила на этом конгрессе, расплакалась в конце. Ко мне подошло несколько человек. И...
Все-таки плачете.
Ну все да, ну как, ну от чувства вины, конечно. Ну а как, ну а как не плакать-то? Ты, когда ты видишь, во что ты превратил страну. Ну вот это же твоя страна сделала. Я же несу ответственность за это. Ну а как? И они мне там дали кто-то свои там визитки, и я поняла, что опять, наверное, это ничего не получится, ну, потому что вот есть визитка из Полтавы или из Львова, или из Днепра, больше ничего. И вдруг мне приходит письмо через несколько дней от секретаря этого, значит, ассоциации акушеров-гинекологов Украины, которая пишет мне: «Вы знаете, я, наверное, с вами очень холодно разговаривала во время конгресса, но я посмотрела ваш Facebook, я буду вам теперь во всем помогать». И эта замечательная Таня действительно помогала мне. Просто вот если бы не она, моей поездки бы не состоялась. Так было задумано: один день, один город. Я все время ехала. Или я ночевала в роддоме, или я ночевала в поезде. Но мне нужно было обязательно один день провести в городе, и при этом, чтобы там, значит, кто-то рожал.
Кто-нибудь родил.
Ну, поэтому и были выбраны областные центры и перинатальные центры, где больше всего вероятность была. Да. Мне эта съемка доставила невероятное удовольствие, и она, хотя это было очень сложно, но просто счастье при виде рождающегося человека. Я же никогда не видела родов, я только там сама рожала. Вот. Но это, его ни с чем не сравнить. И я должна сказать, что какие-то, может, мне попадались, но все абсолютные акушеры были какие-то красавцы, красотки и красавцы, и женщины, и мужчины. И, может, потому что я понимаю, что вам им пришло письмо указания из министерства, они там...
Да нет, я думаю, что когда человек выполняет работу, такую работу, он как-то расцветает.
Да, да, но это как-то,
изнутри как-то просто, освещается.
Просто вот у меня такое впечатление об этом, вот до сих пор воспоминания очень, очень приятные. И потом была... большая выставка в Киеве.
Извините, а мамочки как относились?
Вы знаете, что
в перспективе, что таким крупным планом все будет?
Кто-то отказывался, а кто-то соглашался. Я ни на кого не давила. Ну, хотя, наверное, там был административный ресурс, и если рядом со мной стоит врач и говорит: «Марусь, давай соглашайся», то Марусь соглашается. Да, ну, были кто-то, ну, нет и нет. Я,
ну,
как я могу давить на человека в таком положении? Да, ну, это просто нечестно. Там в результате оказалось 72 работы. Мы сделали их большие. Я поняла, что это такая плакатная выставка. Они размером 1.5 метра. И на ткани напечатаны. То есть они вот такие летучие.
Ну да.
И мы сделали так, что они сверху жестко закреплены. А дальше вот это все вот так разлетается.
Хоругви было... прям, да.
Да-да-да. И можно было между ними ходить. Эти женщины и дети были как иконы.
Вика, теперь вот о чем я хотел поговорить немного. Ведь вы вот так вот помогать напрямую людям, что называется, отложив там, я не знаю, ручку и блокнот, фотоаппаратуру в сторону, начали еще до Украины. И я вспоминаю эту вот историю, меня совершенно, вот вы говорите, что вы там где-то прослезились на этом конгрессе этих самых акушеров.
Да.
Вот точно такая же у меня была, хотя неприлично в этом признаваться, реакция, когда я прочитал в СНОБе историю вот этого вот мальчика Вити, которому вы помогали, помогли, и, насколько я понимаю, до сих пор продолжаете с ним поддерживать
Витя,
отношения.
Которого не отдали в Америку, да?
Теперь уже, значит, так сказать, его история оказалась, вышла на новый какой-то уровень известности благодаря тому, что замечательный наш Алексей Серебряков эту историю упомянул в интервью
Дудю. Не упоминая Витя, да?
Ну да.
Но я поняла, что... Значит,
ну, все можно соотнести легко.
Задело, да. Витина история вот какая. Значит, у Вити есть родная сестра по маме. Мама такая веселая была, поэтому у нее много детей, все от разных пап. И Витя с Женей от разных пап. И сколько-то лет назад Женю удочерили пара бездетная из Калифорнии. И только на суде они узнали, что существует Витя. И они им об этом не сказали. То ли боялись, что не возьмут девочку с довеском, то ли еще что. Ну, в общем, вот такое произошло. И они стали искать Витю, пошли там не по совсем правильному пути, а потом там с трудом, там неважно как, но они, значит, там более-менее узнали, где Витя. Потом Витя опять потерялся, потому что его перевели, а они никто, и им никто не обязан сообщать. Все же с особой жестокостью делается. В интересах ребенка. Вот. Потом в Кемерово был принят за полгода до закона Димы Яковлева, в Кемерово был принят собственный закон. А Витя жил в Кемеровской области, живет. Был принят собственный закон, чтобы американцам не отдавать детей, потому что вот один из 30 погибших в Америке детей был из Кемеровской области. И этот закон Кемеровская прокуратура протестовала и выиграла. Он оказался на тот момент антиконституционным, как, собственно говоря, Дима Яковлева. И прокуратура его протестовала, и в суде выиграла. И выиграли они, по-моему, 18 декабря. И на усыновление Вити оставалось 12 дней. Да, 30 декабря Владимир Владимирович подписал указ. И Витя остался в Прокопьевске, в детском доме. И, собственно говоря, особо даже никто не знал, в каком он детском доме, потому что там уволился директор дружественный, Витю куда-то перевели. И родители Жени, его сестры, попросили меня поехать и попробовать Витю найти. И я поехала в Прокопьевск, и, в общем, я его нашла. Это были там мне местные беспризорники, бывшие воспитанники детского дома, устроили с ним встречу. Витя оказался в детском доме не для совсем нормальных, а адекватных детей. А рядом с детским домом было кладбище, в общем, такое замечательное место. И надо сказать, что вот, как всегда это бывает в России, встретилось несколько нормальных людей среди чиновников, благодаря которым Витю перевели в более нормальный детский дом.
А он какому дому соответствовал? Он действительно был какой-то?
Нет. Витю проверяли трудный, в Москве. Нормальный? Когда он ко мне приезжал, я брала его 2 раза на каникулы, Витю проверяли в Москве психологи и сказали, что у Вити прекрасная память. И вообще, если Витя жил в семье, у Вити есть задержка психического развития, как у всех. Витя не понимает ничего про любовь, Витя ничего не понимает про тактильное общение, он не понимает, что такое обняться, что такое там поцеловаться. Вот такие вещи очень сложно ему понимать. Он может ласкаться с собакой, потому что это есть в детском доме, mm-hmm. да, но с человеком это нет. Я не знаю, сколько должно пройти лет, и дай бог, чтобы Витя появилась своя семья, и тогда, может быть, это как-то восстановится. Я время от времени пишу про него какие-то посты, не очень часто, но пишу. Я с ним все время перезваниваюсь, а первый год, когда я его нашла, я звонила ему по 2-3 раза в неделю и читала ему книжки. Просто по телефону часами читала ему, значит, что-то мы с ним читали, а там никто не мог понять, значит, что это я названиваю, что я там ему бормочу. А мы с ним читали там «Нелла и Патраш». Не было у вас такой детской книжки?
Нет, не знаю.
Ну, вот эта детская книжка «Моя мама» еще, военная такая интересная. Вот, и мы читали «Нелла и Патраша». Каждый раз, когда я пишу пост, я думаю, господи, может быть, этот пост увидит кто-то, и, может быть, Витю возьмут. Я понимаю, что этого быть не может, он большой, ему 15 лет, 16 уже почти. Но каждый раз я так думаю, боже мой, ну, может быть, кто-то откликнется. Но откликаются мои друзья, которые помогают мне собрать деньги, потому что, когда я еду за Витей, то я беру его как бы под опеку вот на каникулы, да. Но при этом почему-то, значит, мне ничего не оплачивается, хотя он имеет право на какой-то там бесплатный проезд, ну, в общем, это никогда не получается, а туда слетать так под 60 тысяч стоит. Потому что нужно 2 раза летать. Сначала поехать забрать, потом поехать вернуть. Друзья мне всегда там, ну вот, на поездку деньги собирают. Потом, когда Витя бывает в Москве, здесь он ходит в театр, туда-сюда, это тоже там люди помогают. Но так вот, чтобы кто-то еще сказал, давайте мы тоже Витю возьмем на каникулы. Вот пока этого нет. Что будет дальше, я, собственно говоря, не знаю. Кстати, мне нужно ему позвонить.
Давайте.
Будьте против, если я ему позвоню. Он 1000 раз уже ломал телефоны, и последний раз он сломал сим-карту или что-то произошло с сим-картой. Вот сейчас я ему отослала новую сим-карту. Он сегодня мне позвонил, что он ее наконец получил. Давайте мы сейчас поставим на громкую связь. Тютюша, ты меня слышишь?
Да.
Привет.
Привет.
Когда получил карту?
Сегодня.
Сегодня только? Ничего себе, так долго шла. И видишь, значит, она работает в твоем телефоне?
Да.
Значит,
я в другом телефоне.
А откуда ты взял новый телефон?
Это тот флаж, который вот до этого был.
В котором нет интернета?
Да.
Ой, Витя, это какой уже у нас по счету сейчас, если новый телефон? 7-й уже или 150-й? Я уже не помню какой.
8-й.
8-й, понятно. У тебя есть список, это хорошо. Расскажи мне, как дела идут?
А, нормально.
Что по-русскому?
4 выходит.
Вот у тебя, который так мне в Фейсбуке пишет, 4? Это по блату тебе поставили.
4.
Тебя учительница любит. Ну хорошо, Вить, посмотрим. Если я успею, если я найду денег на дорогу, может, я тебя возьму на эти каникулы. А если нет, тогда на майские праздники.
Хорошо.
Только ты себя веди прилично, ладно?
Да.
Целую тебя. Лёня тебе кланяется, хвостом машет. Ну, вот так мы беседуем время от времени. В общем, я думаю, что для него это очень важно.
Да, а что американская часть этой истории?
Ну, а что американская часть этой истории? Значит, они подали в Европейский суд. Суд присудил там всем подавшим там какие-то смешные деньги, типа там 3000 евро за их мучения и страдания. Но, ну как это назвать, Леня, кроме как издевательство?
Ты, фашизм это можно назвать, а не издевательство.
Если ты принимаешь закон, и в результате этого закона хоть одному человеку невинному становится плохо, если в результате закона преступнику становится плохо, то замечательно, да? Но если невинному ребенку становится плохо в результате принятия закона, то значит что-то не то с твоим законом, а не с ребенком. Ну,
закон-то,
да?
И
все рассказы про то, как они прекрасно стали там после этого там детские дома свои улучшать.
Закон ты принимаешь только для того, чтобы кому-то отомстить, кому-то нагадить.
Улучшить. Они... Детский дом невозможно улучшить. Ну как можно дерьмо улучшить? В любом виде останется дерьмо. Я очень надеюсь, что просто удастся включить все возможные ресурсы, видите, получить жилье, потому что Прокопьевск такой город полузагибающийся, шахты почти все закрыты, это шахтерский городок.
Ну, конечно.
Где-то их селят, конечно, на улице их никто не выбрасывает, я думаю, но селят в каких-то общежитиях, неизвестно в каких условиях, и на очереди там можно 150 лет стоять. Очень бы хотелось как-то, видите, помочь и... Может быть, тогда мы будем собирать деньги Витина уже на квартиру.
Витя. Может, к Григорию Алексеевичу Явлинскому обратимся.
Ну, посмотрим как-то. Я думаю, что у Григория Алексеевича достаточно забот.
Ну, одной будет больше, ничего.
Еще и Витя.
Ну, ничего.
Мы можем обратиться к врагу России Алексею Серебрякову. Я думаю, что он скорее поможет, да, в отличие от многих друзей России, вот офигительных патриотов, которые никто из них никак не шевелится. Более того, мне иногда говорят, а что же вы Витя-то не берете? Тоже мне нашлась. Но мы с Серебряковым, должна вам сказать, пересекаемся еще не только через Витю. Мы с Серебряковым пересекаемся через Андрея Звягинцева, потому что забавно так получилось, что я сыграла в маленьком эпизоде в «Нелюбви». Мой эпизод,
не получивший Оскара,
да,
что
не,
тоже...
«Нелюбовь» не получила Оскара, потому что меня вырезали.
Я уверен
потому
в
что
этом.
Мой эпизод
я
вырезали, а так бы, конечно, лучшая актриса второго плана просто была гарантирована. Но это такой забавный эпизод, это было очень интересно. День съемок у меня был. Получилось все это достаточно случайно.
А где, собственно, Звягинцев вас заметил и благословил?
Многие годы я очень хотела попасть на остров Готланд. Вот просто мне было страшно интересно. Но потом Готланд связан с Тарковским, жертвоприношением. И когда это было полтора года назад, значит, моя подруга одна шведская, вот она организовала эту поездку, удалось попасть на Готланд. И там, на Готланде, мы придумали с ней один проект. Мы решили собрать людей, готландцев, которые принимали участие в съемках жертвоприношения. Ну, не актерами, там, а там огромная же команда работает вокруг. И мы получили на это дело грант очень, очень просто и очень легко от местного киносообщества культурного, правительства острова. И нашли людей... Действительно, 8 или 10, я уже сейчас не помню, у нас было героев, с которыми она сделала интервью, а я их снимала. И снимала какие-то места на Готланде, которые, мне кажется, были внутренне связаны с Тарковским. Мне хотелось вот... Я, конечно, понимаю, на что я посягаю, там, на Свена Нюквиста, но как-то вот связаны с фильмом, как образы какие-то. Мы приехали с человеком, который был водителем скорой помощи, например, да, и он нашел место, где стоял дом, который сгорел. И туда потом мы привели плотника, который строил этот дом, и печник, к сожалению, умер, который складывал печку. И какие-то еще были люди, и каждый из них делился какими-то своими воспоминаниями. Это было совершенно замечательно. И потом нам предложили поучаствовать с этим проектом в неделе Бергмана. Потому что каждый год на соседнем острове Форе и на Готланде бывает неделя Бергмана, потому что Бергман жил на Форе. И спросили, значит, можем ли мы кого-то позвать. И вот благодаря киношным неравнодушным людям здесь, в Москве, мы позвали Звягинцева. И он согласился, приехал с Кричманом, с Мишей, со своим оператором. И вот они были во время этих дней Бергмана, и все это так было достаточно символично, потому что, ну, мы знаем эти тарковско-бергмановские невстречи. Я очень хотела посадить сирень, это была моя идея посадить дерево. Я очень хотела посадить сирень. Мне кажется, что сирень – это и с Арсением какая-то связь, со стихами. Да? А, вот. Но главный садовник Готланда сказала так. Она сказала: нет, мы посадим магнолию. Это, конечно, диковинное дерево для наших краев, но оно у нас будет расти. Но ведь и он был диковинной птицей. Способ сказать спасибо человеку в, не знаю, в солнце, искусство которого я прожила всю жизнь. Потому что ничего на меня так не повлияло в жизни, как «Зеркало». Я сейчас плакать начну даже. «Зеркало» – это фильм, который я смотрю каждый год. А я знаю его наизусть, до каждого движения, до каждого жеста. Я сажусь смотреть, начинаю плакать на третьей секунде. И заканчиваю я только в самом конце, когда мать идет через детей, через поле, и черные стволы деревьев. Так что Тарковский через всю жизнь прошел, и всю жизнь как-то вот так мою закольцевал. И потом мы в Москве встретились с Андреем Петровичем еще раз. И была какая-то конференция по поводу музея Тарковского, которого до сих пор нет, и дома на Щипке, который уже полностью уничтожен, то есть никакой памяти о Тарковском нет. И он мне сказал: Вика, у меня для вас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Какое? Спросил я. И он мне сказал: вот не хотите ли попробовать? И я попробовала. Вот, и были пробы. Оказывается, кроме меня пробовались еще несколько профессиональных актеров, актрис, то есть я их всех там.
А что было?
Ну, не знаю, ну, в общем, выбрали меня, но это такой забавный опыт, но очень милый.
Но, к сожалению, не вошедший, и теперь мы отчетливо...
А он на диске есть, все
покупают диски. Он есть на диске, но теперь мы отчетливо вообще понимаем, почему с Оскаром обнесли Звягинцева.
Нет, как сказал мой один друг, Вика, вы остались в складках мирового кино. Мне
это очень нравится. В срезках. И сейчас в срезке существует такое выражение. Ой. Ну, как хорошо, чтобы на такой... ноте какой-то такой веселый и одновременно лиричный заканчиваем.
Вы знаете, на самом деле, нота, мы заканчиваем на веселой ноте, но веселиться нечему, потому что я с ужасом смотрю на то, что происходит в моей стране, я чувствую свою страшную вину и ответственность за все, что происходит, и я понимаю, что я делаю страшно мало, наверное, по сравнению с тем, что я могла бы делать. Мне бесконечно стыдно за Россию, я просто умираю. Умираю от любви к ней. И я не знаю, что делать. Ну, как бы ты делаешь какое-то свое маленькое дело, и ты видишь, что она все равно летит в какие-то тартарары, в какую-то тьму, в какой-то ад, в какую-то бездну. И ты ручонками своими держишь ее, держишь, и ничего не получается. Так что заканчиваем мы, наверное, на ноте очень печальной.
Да, на такой ноте, раз уж она прозвучала, нельзя не закончить. И нельзя ее не включить.
Ну вот как-то так.
В нашу передачу. Вика, дорогая, спасибо, но все-таки какие-то такие искорки оптимизма сохраним. Все-таки ну, она летит в бездну, ну, но конечно. Вырулит куда-то.
Леня, ну март месяц, весна. Все-таки, да, вот весна, да. Без конца и без края. Скоро она будет. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита.
Да, да. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали программу «Культ личности». Ее гостем на этот раз была Виктория Ивлева, журналист, фотограф, волонтер. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся ровно через неделю в тот же час.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.